Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
В передмісті Києва в Бортничах є вулиця імені Євгена Харченка. Здавалось би, звичайна вулиця у звичайному районі. Втім, на цій вулиці в одному з будинків проживає подружжя Наталії Олексіївни та Бориса Миколайовича Харченків. І це не збіг, не випадковість. Вони живуть на вулиці імені свого сина. Сина загиблого в АТО у віці 27 років. Це програма «Загартовані», в студії ведуча Дарина Мірько, і сьогодні у нас в гостях Наталія Харченко, мати загиблого героя. Вітаю вас, Наталія.
Добрий вечір.
Наталія, ну от про вулицю я вже згадала, а взагалі чия це була ініціатива? Я так розумію, це була вулиця Леніна?
Ну так, да, це була вулиця Леніна.
Чия була ініціатива перейменувати її саме на честь Євгена?
Ну, я так поняла, что это сделали Женины друзья, его одноклассники и друзья. Они приехали к нам домой и принесли заявление, которое мне надо было просто сказать, что я не заперечую. Ну, в принципе, я согласилась с этим питанием. А ці хлопчики занимались, его друзья все.
Що ви відчували, коли вони прийшли з цією пропозицією?
Ну, це було таке, тяжело було, тяжело приймати цю реальність. Я взагалі думала, що це не зі мною, що це не у мене, що це не моє, вулиця Леніна і в честь моєго сина. Ну, як-то це було нереально, нереально. Вот. Неприятие, не восприятие. Це було відчуття, ну, не знаю, какое-то.
Скільки часу пройшло від того моменту, як ви дізналися про загибель Євгена, і от до того моменту, як вулиця стала називатися його іменем?
Ну, Женя погиб в 14-му году 29 августа при виході з Іловайська в коридорі зради і предательства. А ребята вже в октябрі, в ноябрі вони прийшли. З цим предложенням.
І ви вже на той момент знали, що він загиблий, що він не в полоні, не...
Так, Дашенька, ми ж його знайшли через три тижні. Ми його 18 сентября знайшли, а 21 сентября ми його хранили. Ми його знайшли в Дніпропетровську, в морге, ми знайшли його по татуїровці. У нього була специфічна татуїровка така, от, і ми, от вона сохранилась. Ручка була в этом, в на локотничке, наверное.
Хто вам допомагав шукати його?
Ніхто.
Розкажіть, як це?
Ми, в общем, это страшно. Страшно все, вот это страшная действительность, все, как оно было, это очень страшно, потому что мы с сыном общались последний раз 28 августа, поздно вечером, он, ну, не поздно вечером, 17:30, я это время запомнила, он позвонил и сказал: мама, мне все хорошо, и, ну, вот, по его словам, ну, там очень свистело, шумело, и он слышал: мам, он, наверное, что-то хотел сказать, но я ему ничего не дала сказать. Просто я вот сама его прерывала и ему говорила, что Женя, мы тебя любим, что мы тебя ждем, у тебя все получится, что ты, муж там еще сказал, ну, типа, Женя, выходи, не жди никого и ничего, выходи ночью. Мы поняли, что им так звали, дали так, как званый зеленый коридор. Ну, все, потом связь прервалась, и больше мы... Я боялась позвонить. Просто боялась позвонить, потревожить, чтобы вот он всегда был очень лаконичен в своих звонках, и всегда вот он, мама, нас прислушивают, и не надо беспокоить, я буду сам стараться всегда звонить. Так оно и было. А потом 29-го утром состояние было очень такое тяжелое, какая-то безысходность была. И 8, и 9 часов вот мы молились. Лично я думала, что сейчас у него там происходит. И я понимала, что верить нельзя всему тому, что там происходит, но ничего я изменить не была. Был бы большой страх, безысходность была. Вот понимаешь, безысходность того, что я ему ничем не могу помочь. И ничего нельзя уже отмотать. Но потом я позвонила через пару часов, его телефон уже был поза зоной. Вот по времени, когда я звонила, я запомнила, я у ребят переспрашивала, они сказали, в этот момент их как раз и расстреляли. Они шли во главе колонны, было две машины, я так поняла, с ранеными, машины были с красными крестами, и следующая за ними, третья, шла пожарная машина. И они оказались даже в стороне, там вот, когда мы рассматривали эту карту, где расстреляли пожарную машину, они были в стороне. А почему? Они не по ходу по колонне, они ушли в сторону. Но сам факт, они видели, что там российский танк находится, и мне сказали, что они действительно вышли на эту позицию, чтобы закрыть с собой машину с ранеными. Это не я придумала, это мне ребята говорили.
Ваш сын був на цій пожежній машині, яка затулила собою машину з пораненими.
Да,
тобто, фактично, вони свідомо пожертвували своїм життям заради того, щоб спасти життя пораненим товаришам.
Да, там у них во всіх можливість була. Ну, реально, вони ж могли з цієї машини спрыгнути, правильно? Ну, як? І вся команда осталась там. Тур, Восьмой, Ред, Бани, Ахим, Бирюк. Они все сознательно, никто же не выпрыгнул с машины. Ну, ребята были одной командой. Они приняли такое решение. Остаться все вместе, и все они погибли.
Все, кто был в той машине?
Да, все они загибли, да. Не похоронен еще остался Тур, Сергей Петров, командир роти. Единственный командир, который там остался, когда все убежали.
Він вважається зниклим безвісти,
да,
тому що не знайшли його тіла, немає підтвердження. Так,
да, да, да. Я знайома з їх сім'єю, з сином Андрюшей, і, в общем, поки там ДНК, маленький процент сходиться. Ну, ми сподіваємося, що ми все-таки знайдемо нашого Тура. І похоронимо його достойно.
Я так розумію, що ви в минулому житті до 14-го року ви не військова людина, ви не стикалися з цією темою військовою. Правильно я розумію?
Так, да, Дашенька, абсолютно була.
І бачу, що ви зараз, коли розповідаєте про Іловайськ, про вихід 29-го числа з цього зеленого так званого коридору, ви дуже добре розбираєтеся в багатьох питаннях. І я роблю висновок, що ви просто дуже багато опитували людей, дуже багато виясняли обставин. Розкажіть, яким чином ви це досліджували?
Ну, в начале от меня все вскрывали, вот как мы нашли своего сына. После последнего звонка, как был, связь прервалась, и 3 дня у нас была тишина. Была такая в доме немая тишина. Мы не разговаривали, мы не ели, не пили. Мы просто ходили, смотрели друг на друга и ловили взгляды. Ну, информация какая была? В Фейсбуке повыставляли сразу списки погибших. Откуда они взялись? Я не понимаю, как погибшие. Если он погиб, дайте мне его. Потом эти списки поменяли на без вести пропавшие.
Тобто имя вашего сына было уже в списках загиблих, але тіла його не було.
Не було. А потом они убрали списки погибших и поставили без вести пропавшие. Ну все, а потом мой сын старший, Женя меньший сын, а Андрей старший сын и еще Женин брат двоюродный, получается, тоже Антон. И вот они пришли и сказали, мы едем в Днепр. Ну, они получили больше информации. Я тогда была просто в большом ступоре непонимания и невосприятия всего, что происходит. Мы едем в Днепр. Зачем мы едем в Днепр? Не знаю, зачем мы едем. Ну, в общем, мы идем. Мы, он где-то, может быть, он такой, что живчик, он по-любому спасется. Он где-то может быть под солнухом, где-то в кукурузе, может быть, он где-то раненый. Мы пойдем его будем искать. Они взяли фотографию его и поехали в Днепр. И с этой фотографией они ходили и показывали к нашим хлопцам раненым. И показывали фотографию сына. Ну, один сразу сказал, я знаю, кто это сказал. Я могу озвучить, кто сказал?
Мабуть, так.
Да.
Це, мабуть, треба питати дозволу цієї людини, ім'я якої ви збираєтесь озвучувати.
Ну, один наш боєць нашого батальйону, в якому служив Женя, він сказав Андрію, говорить, це твій брат? А он говорит, да, это мой брат. Говорит, не ищи, его уже нет. Он был на пожарной машине и рассказал эту историю. Вот как это все случилось. Ну, это я потом эту всю информацию узнала. Мне же никто этого, они все знали, я не знала. Я просто ждала. Мы в Днепр ездили 3 раза. Ну, ребята ездили 3 раза. Потом уже на 4-й раз вот Андрей с большим страхом и со слезами вот подошел и сказал, мама, надо ехать в Днепропетровск. Ну, надо, понимаешь? Поехали, вот, и меня возят, меня привезли в больницу Мечникова, потом мне ДНК взяли, потом меня в морг повезли. И начинают говорить, что надо идти на опознание. А я... Какое опознание? Это восприятие того, что происходит. Это что мое, это мне надо. Я на опознание не ходила. Я осталась в машине. Я просто вот реально под этим моргом сидела на заднем сиденье, плакала. А муж пошел, и они его опознали все.
Тобто чоловік із старшим сином?
Да, и нам сказали, ну, что вы ждете? Что вы ждете? Если вы его сейчас не заберете, значит, он будет похоронен на кладбище под каким-то номером. В общем, потому что там все было переполнено. Морги были переполнены. Стояли в отстойниках вагоны, рефрижераторы с телами. Это все было. Ну, и Антон мне сказал, тетя Наташа, мне приснился сон, Женька приснился, и сказал, Антон, забери меня, мне здесь холодно. И он говорит, это он, мы его забираем. Ну, я сейчас могу говорить такие вещи, что тело было очень изуродовано, и, ну, татуировка была, как Мария Старожицкая написала, «Цей хлопец белявый, же схожий на то, від якого знайшли и ховали лишь лікоть». Ну, я не могу сказать, что вот был там только лікоть. Ну, тело было очень изнавечено, ну, таке. А потом в Андрея были там срывы. Я не могла еще посмотреть фотографию этой пожарной машины, вот, в которой они погибли. Потом я ее увидела.
Не могли, тому что не могли себе змусити.
Да, не могла я змусити. Не могла. Эта фотография сейчас висит в музее, на это самое, Дедом офицера музей, военно-исторический музей. Там есть фотография, есть... пошуковая группа, Павел Нетёсов, они были там.
Він зробив цю фотографію.
Він зробив цю фотографію, і там даже номера этой пожарной машины. Но он сказал, почему-то странно, на этой пожарной машине номера были разные. Впереди один номер, а на задней, ну, да, там страшная машина. Там реально, чтобы кто-то остался жив, конечно. Ну, мы еще думали, что Женя наверху он был, его могло ударной волной где-то сбросить. У него было больше всей возможности шанс остаться живым. Ну, вот у него и у Паши Баня, Павел Петренко был с ним.
Але, на жаль...
На жаль, чудо не случилось. Да.
Нагадаю, це програма «Загартовані». У нас в гостях сьогодні Наталія Харченко, мати загиблого військового Євгена Харченка. Ми згадуємо, як це відбувалося, і повернемося після невеличкої паузи.
We'll be right back.
Це програма «Загартовані». У нас сьогодні в гостях Наталія Харченко, мати загиблого бійця. І ви можете поставити свої запитання Наталії або на Фейсбуці на сторінці Радіо М в коментарях, або за телефоном 0800-21-0018. Дзвоніть нам, будь ласка. А ми продовжуємо розмову з Наталією. От хотіла вас запитати, готувалась коли до ефіру, хто вам допомагав, чи надавала держава вам якусь психологічну, юридичну допомогу, можливо, якісь соціальні працівники? Тобто, ну, якимось чином, чи підтримувала вас держава, військова частина? І от коли ви розповідали, що ви самі шукали тіло, я розумію, що, скоріш за все, ніяк. Можливо, я помиляюся?
Ну, ніхто ніяк. Никто никак. Вот я сейчас это все вот немножко вот возвращаюсь назад к этому страху, к этой к боли, через которую мы прошли всей своей семьей, когда хоронили своего сына. Я вспоминаю, что мне потом сказали, что на нашем кладбище был военком, был глава администрации. Ну, я не помню, чтобы кто-то что-то сказал. Вот. Был почетный караул. Помню, это вот было вот все с почестями, вот такое было. Ну, люди, наверное, помогали. Помогали. Кто-то помогал все это организовать. Были. Я не хочу сказать, что мы были брошены совсем. Но было. Было. Вот. И такого ужаса, когда вот это эти похороны, это столько людей было. Ну, для меня это... Я очень плохо все помню. Я помню, вот, что было очень страшно.
Психологи говорять про так звані стадії переживання горя, коли, ну, перша стадія – це повне заперечення, от, як ви кажете, ступор, та, як у вісні все відбувається. Потім інша стадія приходить, коли людина таки визнає, що сталося горе. Як у вас взагалі, от 3 роки пройшло, я наскільки розумію.
3 роки, 4 місяці.
Як ви прожили ці 3 роки, як змінювався ваш внутрішній стан? І що зараз? Чи легше стало через 3 роки?
Нет, легче не стало. Легче не стало. Если на первой стадии было вот непонимание, невосприятие, это было не со мной. Разбудите меня и скажите, что это сон, что это не у меня. Вот гроб был закрыт, я не видела физически тело Жени. И поэтому для меня, может быть, это для меня было лучше. В моем восприятии он всегда останется такой, как он был. Это хорошо. Для меня это лучше. Из того, что я имею, что я не видела. Ну, а потом постепенно мы реально понимали, что идут с работы, окошко не светится, а его дома нет. Никто не придет тебя, не обнимет и не скажет: «Мамулис, я пришел». Ну вот, вкладываю себе в голову, что он есть. И там, где он находится, ему намного лучше. Потому что у меня есть хорошая знакомая подружка, она тоже сына потеряла перед этим. Ну, мы дружили очень семьями и дружим сейчас, уже меньше. И она пришла и мне говорит: я не знаю, чем тебе помочь. Я не знаю, что тебе сказать, какие слова тебе поддержки сказать. Но это реальность, которая есть. Вот, ну, ты просто вложи в голову, там, где он находится, ему намного лучше. Пусть он не с тобой, но там, где он есть, ему хорошо. Потому что принять вообще это состояние, что его вообще нет, ну, это нельзя принять. С этим невозможно жить. Это очень страшно, это очень больно. Мне его очень сильно не хватает, и праздники я не люблю. Я его всегда жду. Вот Рождество, кутя, мы стол накрываем, ставим тарелку для него, и все мы оставляем на ночь. Это чтобы... Говорим: Женек, ты же был? Ну так. Как-то... Это страшно, это очень страшно жить. Ну, выбора нет. Выбора нет, потому что ничего я изменить не могу. Просто надо жить ради того, чтобы хотя бы ходить к нему, убирать его домик, как я называю, где он пристроился, где он похоронен. Раньше было футбольное поле. Он на этом поле играл в футбол. Он смотрел, руки закладывал, за голову лежал и спрашивал: интересно, что там на небе? Вот теперь я спрашиваю, что там на небе?
Вы верите в Бога?
Верю. Верю.
Чи допомагає вам це справлятися з вашим горем?
Ну, да. У меня очень хороший батюшка у нас в церкви, отец Виталий. Вот и я после общения с ним немножко стала смотреть на это по-другому совсем. Ну, реально понимаю, что нет больше любови, чем...
Якщо хтось покладе душу,
да,
за друзів,
да,
своїх.
Да, я это понимаю, но всегда задаю вопрос: Женя, почему ты выбрал не меня? Сынок, почему ты выбрал не меня? Нам с этой болью жить, и эта боль никогда не утихнет, и никогда она не утихнет и не уйдет. Кто-то говорит, час ликує, не ликує час, нет.
Да, про це говорять всі родичі загиблих, з ким я спілкувалася за ці роки. Всі говорять про те, що час не лікує. Так, можливо, ти починаєш по-іншому усвідомлювати, але все одно так само боляче.
Боляче, дуже боляче. І от, ну, зараз вже нет такого періоду у мене. Раніше от завжди ходила, приходила і спрашивала, кому Женя дзвонив сьогодні. Він кожен день не дзвонив, ну, дзвонив, наприклад, кожен день. Ну, кому-то, мужу дзвонив, мені дзвонив, брату одному, второму дзвонив. Ну, в один день всім четверим він не мог дзвонити. Ми знали, якщо він мені сьогодні не позвонив, значить, він позвонив кому-то. От прихожу, спрашиваю, кому дзвонив Женя? Ну, от. І я дуже довго ходила. От, Борис, Женя тебе дзвонив? А потім думаю, ну, мне подумать, что я, наверное, схожу с ума. Ну, реально иногда схожу с ума, честно скажу, от этой безысходности, от того, что я уже не могу больше, как говорится, потрогать, обнять, понюхать своего ребенка. Пусть он взрослый ребенок, но для меня он всегда ребенок, он мой ребенок.
Якщо повернутися назад трішечки, яким чином... Він, ну, зробив цей вибір, він добровольцем
пішов. Да, він пішов добровольцем. Да.
І служив в одному з батальйонів Нацгвардії.
Да, в одному з батальйонів Нацгвардії.
Яким чином це відбулося і коли ви, батьки, дізналися про його рішення?
Ну, діло в тому, що от він нас завжди оберігав, щадив і завжди ставив перед фактом. Це так, от він... Он ходил в военкомат, официально ходил в военкомат и хотел пойти защищать свою родину. Но его отправляли раз, два, три. И в конечном итоге он в интернете нашел свой батальон и пошел.
Коли він вам повідомив про це?
Ну, коли? Сьогодні сказала, завтра ушов.
Не було бажання там прив'язати його до батареї, ой, і
Даша,
сказати, синку, сиди.
Ще яке бажання було. Ми там... І Борису говорила, давай його прикуем батареї. Он би, Наташа говорить, ти ж його ніколи в кімнатні тапочки не обуєш. Ніколи. Это выбор взрослого человека. Пусть он ребенок, для нас ребенок, но это его выбор. Это самостоятельное его решение, его надо уважать, это решение. Да, я очень сильно обиделась, плакала и умоляла. Он мне говорил, мама, выйди из комнаты, дай мне сосредоточиться. Но его было. Утром он, Борис говорит, он проспит. Ты же знаешь, он разгильдяй, он проспит. Утром не проспал, Даша, не проспал. Взял рюкзачок, зубную щетку кинул и пошел, и уехал в свою учебку. А потом 3 дня прошло, и я спрашиваю, ну, у него же есть родители, правильно? Ну, мы же можем, мы должны его поддержать, мы должны принять его решение, мы должны знать, что у него есть мы. Ну, пусть будет там тяжело, но ему-то должно быть намного легче. Ему-то тяжелее, поэтому мы принимаем его решение, мы идем за ним и полностью его поддерживаем. Ну, это было, ну, как, в данном случае это было уже искренне. Я видела, что уже изменить ничего нельзя. Я говорю, просто сынок, говорю, так, мы принимаем с отцом твое решение, и ты должен знать, что у тебя надежный тыл, и мы всегда рядом с тобой, что мы тебя за тебя молимся, что мы тебя очень любим и поддерживаем тебя в этом плане. Ну, мы старались ему помогать, чем могли. Он всегда отнекивался от всего, потому что вот он, не надо мне ничего, у меня все есть, и там пытались что-то привозить. Ну, в основном все он за свои деньги все себе сделал, оделся, обулся и все. Оказывается, в нашей стране, чтобы защищать свою родину, надо еще просить оружие, потому что они просили оружие, чтобы им дали идти защищать свою родину.
Так, в 14-му році взагалі була унікальна ситуація, коли дійсно вся країна піднялася для того, щоб забезпечити свою армію,
да,
для того, щоб ми могли відстоювати свою незалежність.
Да, да.
І ну, скажу зараз, що я пишаюся своїм народом і пишаюся такими сім'ями і такими батьками, тому що не кожні батьки підтримують свого сина в важкому рішенні. Це стосується, власне, не тільки військових, а як багато дітей, які обирають такий шлях, з яким не згодні батьки, і родина розпадається, розколюється. І як важливо, коли тебе підтримують в твоєму рішенні.
Там повістка з воєнкомату нам прийшла. У нас я її храню, ту повістку.
Коли вона прийшла?
Він вже був в учебці. Он уже был у чепки, я сказала, вы опоздали, у нас уже повестка, и он уже служит.
Нам тут звукорежисер серветочки приніс, тому що мокрі очі і у мене, і у Наталі, дякую дуже. І дійсно така тема, що не можна залишатися байдужим до долі вашої родини, зокрема, і багато таких сімей є в Україні. І я знаю, що ви спілкуєтеся з іншими мамами. Розкажіть про ваше спілкування, про те, як ви одна одну підтримуєте.
Ну, у нас є така невеличка організація, і, в принципі, спочатку ми, вроді, займалися соціальними питаннями. В першу чергу, от, хотіли, тому що государство на нас не думало на тому рівні, вони не готові були думати. Ну, зараз ми спілкуємося, ми вместе їздимо відпочивати, пересікаємося по праздникам, на різних мероприятиях. От, ми нормально спілкуємося, підтримуємо друг друга. Все хорошо.
Коли ви познайомилися з такими самими мамами, як ви?
Ну, перше було мероприятие, нас пригласили, було родинне коло, психологи нас пригласили, ми в Домі офіцерів. Потім в КМДА в Києві ми пересіклися. І от так по чуть-чуть обмінювалися телефонами і все. Хоча я вважаю, що це неправильно, взагалі треба це одразу об'єднати сім'ї погибших, одразу уділяти їм увагу, особливо і мамам, і жінам. И в первую очередь, понимаете, вот мама иногда сидит, и никто о ней не знает, и не помнит, и никуда ее не приглашает, но она может месяц, два, три сидеть в своем горе, плакать, а потом, ну, все равно надо куда-то идти, надо с кем-то общаться, потому что если встречаешь таких же, как сама, можно поделиться, поговорить, поплакать, вот таким образом мы друг друга вытягиваем. Ситуации разные бывают, но все равно мы знаем, что мы такі, які ми є, і все одно ми повинні підтримувати друг друга.
Як, на вашу думку, взагалі має відбуватися, ну, неправильно буде слово сказати, процедура, ну, той момент, коли повідомляють батькам, повідомляють дружині цю звістку про загибель чоловіка в зоні бойових дій. Як це має бути правильно так, щоб менше травмувати людину, так, щоб її підтримати в цей момент.
Я це смотрела, вот как у нас было, я рассказала, как я прочитала строку с фамилией своего сына, с позывным, и я не понимаю, верить этому или не верить, ну, хотя это уже, как говорится, вкрадывается в душу. Я знаю, что вот читала я информацию по Израилю, как в израильских семьях это случается. Приходят специальные службы, приходят домой, и психологи приходят, и все это не так, как у нас делается. Я считаю, что это правильно. У нас это делается вообще, это...
наша країна виявилась не готовою до цієї
ситуації. Наша країна взагалі ні до чого не готова.
І, на щастя, є дуже багато волонтерів, які дійсно допомагали. От ви згадали про пошукову службу волонтерську, які відшукували і тіла загиблих, і потім створили музей. До речі, зроблю анонс зараз, Павло Нетесов буде у нас на майбутній передачі наступного понеділка. Ми будемо говорити про це.
Благодаря таким людям, як Павел Александрович Нетесов, там і його команда, це взагалі, я тільки їм благодарна, дуже многі благодарны. Вообще, это умнички просто даже. И до людей, как они сейчас относятся, и к семьям погибшим. Пашу рекламу давать не надо, он просто человек, настоящий человек, человечище, вот все, что могу сказать.
Ну от крім цього аспекту, інші якісь аспекти, можливо, капелани, от ви згадали про священника, який вас підтримував і дійсно допомагав вам. Згадайте, яким ще чином, хто, як вам допомагав, яким чином можна допомагати зараз таким родинам, як ваша?
Ну, понимаете, вот есть мамы и жены. Я не могу сказать, нельзя их делить. Уже жена, мне кажется, тоже вот боль такая большая утрата, но у ней она должна мобилизоваться, потому что детки есть, и надо на это. Мать, она более такая отрешенная становится. И первое время она очень тяжело на все реагирует, и я уже говорила, и повторяюсь, в общем, мы все семьи погибших, люди без кожи. Мы открыто рано, мы очень болезненно все, но если кто-то нам уделяет внимание и куда-то нас помнят о нас, это очень важно. Поэтому...
Дякую, Наталя. Мы повернемося до студии після невеличкої перерви. Нагадаю, це програма «Загартовані», і у нас в гостях сьогодні Наталя Харченко. Студія ведуча Дарина Міряко, це програма «Загартовані», і ми сьогодні говоримо про життя після смерті, про життя матері після смерті її сина. Власне, гинуть діти не тільки на війні, гинуть і в автомобільних аваріях, і від хвороби. На вашу думку, чи відрізняється смерть вашого сина від інших смертей?
Ну, на мою думку, да. Відрізняється. Для матері, вот, потеря ребенка, она в автомобильной катастрофе, вот, від хвороби, как, Даша, ви говорите, на войне. Но это потеря. Это потеря. И там, и там, и там потеря. Ну, вот потеря в моем лице, вот, и в лице наших мам, которые потеряли своих детей, это вдвойне потеря, понимаете? Для меня это вдвойне потеря, потому что мой сын вот выбрал этот путь, сознательно он выбрал этот путь, он пошел добровольцем. Он мог бы от этого отказаться, понимаете? Он...
Тобто, коли людина гине в автомобільній катастрофі чи від хвороби, у неї немає вибору. Ваш син свідомо зробив вибір.
Свідомо, да. У нього був вибір не піти. У нього був вибір не піти.
Ви казали, що ви людина без шкіри, і, ну, родичі загиблих, вони дуже чутливі.
Дуже чутливі.
Як на протязі цих років ставилося ваше, ну, звичне оточення на роботі, сусіди, інші люди? Як ставилися до вас? Що говорили і чого ви очікуєте від суспільства? Якого ставлення?
Ну, ставлення должно быть, во-первых, уважение и память наших детей. Ну, то, что все происходит, нам еще приходится бороться. В нашем государстве нам за все приходится бороться. Мое окружение, у меня мои соседи с любовью, с поддержкой. На работе у меня тоже хорошие отношения со всеми, я нахожу общий язык. У меня очень много знакомых, и мне очень много хороших людей, которые меня действительно поддерживают. Я им за это благодарна. Вот не все люди могут разделить мою боль, но они просто вот не знают, как помочь, но они реально понимают, что вот это больно. А эту боль, как они могут разделить со мною? Ну.
От хочу запитати от про людей. Є люди, які доброзичливо налаштовані, але вони просто розгублені і не знають, як правильно себе поводити. Вони хочуть чимось допомогти, але не знають, як допомогти. І дуже часто уникають, ну, коли бачать або жінку, яка втратила чоловіка, або батьків, які втратили сина, вони просто уникають розмов про загиблу людину, тому що бояться нашкодити. От як насправді, я бачу, просто навіть в спілкуванні з вами, я бачу, що ви хочете говорити про свого сина, навпаки, більше хочете про нього говорити. Як, що ви порадите, скажімо так, людям, от які стикаються з родинами загиблих?
Ну, я говорю о своем сыне, но я не говорю о том, что его нет. Я хочу о нем говорить, но я знаю, что он есть. И вот что его нет, я этого не признаю и не приму никогда. Он есть. Он есть. Да, общаться надо. Обязательно надо общаться. И рассказывать, и делиться. И потому что вот когда поговоришь, легче становится.
Тобто не уникати розмов про загиблу людину.
Да, да.
І, ну, вам приємно згадувати про нього, і ви хочете говорити про нього?
Да, ми, ну, перше время, вот я можу сказати, і останній, ну, ми на кладбище вместе всі не ходимо. Вот я хожу одна, я люблю ходити одна. Я там, муж теж один ходить, Андрій теж старается. А вот такие уже даты, когда вот дата гибели, дата дня рождения, мы ходим вместе все. А так вот, ну, потому что я когда прихожу, я хочу поговорить, я хочу поделиться, хочу посоветоваться. Так вот. Так.
Вы розмовляєте з ним, коли ходите на кладовище?
Да, да. Девочка недавно его звонила. В Фейсбуке там общаемся, она сказала, мне очень Женька недавно снится, я говорю, мне не снится, она говорит, ну он где-то там далеко на берегу океана, туда, куда он хотел, а что мне делать? Я говорю, ну угости всех конфетами и ромашкой, он любил ромашку, вот, да.
У Жені была дівчина?
Ну, да.
Ви з нею до сих пір спілкуєтеся?
Спілкуємося.
Ви можете розказати, як її доля склала? Вона не дружина, просто вони зустрічалися. Але тим паче, я думаю, ну, там були почуття, і її боляче не менше, ніж було б боляче дружині.
Ну, да. Ну, в общем, там така інтересна історія, але дівчинка хороша, вона зараз ще до сих пор не замужем. Вони училися в начальних класах вместе, потом вони вже пересеклись, коли були взрослі, і общалися вони. Вона була на похоронах, Лена. Ну, що я можу сказати? Я її спросила, я говорю, Лена, замуж вийшла, вона мені відповіла, таких більше нет. От періодично вона... Ну, я чисто хочу, вот желаю ей хорошей доли, чтобы она все-таки определилась, вышла замуж, была счастлива по-женски, чтобы детки у нее были. В общем, все было хорошо. Ну, так он, так вот получилось. Вот у нас были колядки вчера. Всегда к нам приходит Женин друг. вчера выставляла в Фейсбуке фотографию, он со своими детками приходит, с женой. Это вот уже идет с 14-го года, с 15-го года. Каждый год он...
Традиция.
Традиция. Ярослав сюда приходит. Он вчера была у нас Златка. Это Женина. Женина могла бы быть крестницей. Ну, Женя не вернулся. Она родилась уже после Жени. Так я очень люблю этих ребят. В общем, они всегда нас не оставляют. Я очень благодарна. Ну, я думаю, что многие боятся. Боятся, вот они прячут глаза и не знают, как себя вести. Потому что Женя вообще, он такой компанейский парень был. У него очень много друзей было. И когда вот приехал этот малиновый гробик с Женей, у меня спросили: «Тетя Наташа, а зачем вы его туда отпустили?» Ну, я была в таком состоянии, я говорю: «Ребята, зная Женю, вы мне задаете такие вопросы. Ну, за тем, чтобы вы здесь стояли, я его отпустила».
Ну, же... це правда.
Ну, це правда.
Ми в студії сидимо зараз завдяки тому, що такі, як Женя, пішли і захищали нас.
Як можна бути другом і задавати такі глупі питання? У нас все бомбезно, да, и прапор у нас украинский, и памятник у нас бомбезный. Ну, это же вообще, я думаю, что люди немножко не понимают, что говорят. Я не думаю, что они не хотели меня обидеть, но сам факт того, что, ну, Женька, он мне говорил, я говорю: «Женя, зачем ты туда идешь? Сынок, ну зачем ты туда идешь? Мама, я иду туда, чтобы они не пришли сюда».
Розкажіть про школу, в якій встановлена меморіальну дошку.
Ну, в школі, в которой он учился, да, поставили вот на годовщину, Іловайську годовщину, как раз на год, поставили меморіальну доску с Жениными. Фотографии. 305-я школа, там, где он учился. Там ребятки... Ну, хорошая школа, и все там, коллектив хороший, относятся очень хорошо. Я всегда прихожу, там цветы стоят свежие, всегда там все ухожено. Там небольшой музей сделали.
Музей, що саме в тому музеї?
Вітрини з личними вещами, з наградами, з фотографіями, от таке. Там.
Наскільки доступний цей музей? Будь-який школяр може зайти, да, подивитися?
Так, да, це можна таке зробити, там все покажуть.
І от у вас ще росте онук. Скільки років зараз?
Буде 10.
Це син
старшого сина,
старшого сина Андрія, да, племінник Євгена.
Да, да.
І на вашу думку, як взагалі... розмовляти з дітьми про ці складні речі, про те, що йде війна в країні. Чи, можливо, варто приховувати від дітей цей факт? Як, якщо розказувати, то як, щоб не травмувати дитину?
Ну, треба розказувати дітям, обов'язково розказувати, тому що от я з Пашою Нетесовим була з цими виставками, я бачила реакцію цих дітей. Паша Нетесов приїжджав з виставкою в нашу 305-ю школу. В прошлом году, як раз Жені було 30 років, він приїжджав. Це виставка дітей дуже-дуже... впечатляют, как сказать, вот правильно, чтобы, потому что они реально должны понимать, что это беда в нашей стране есть, и нас, мы воюющая страна, нас убивают, и убивают очень близко, убивают наших родных.
Як ви з онуком спілкуєтеся про ці речі?
Ну, нормально. Мы спілкуємося, он все рассказывает, а Женя, он помнит, конечно. Ну... по-всякому, вот у него всякая реакция бывает, он помнит, любит, знает, но еще не настолько, чтобы осознавать все, что произошло, я так думаю, в Ванином понятии еще. Да, бабушка, да, я понимаю, да, мне его не хватает, и начинает рассказывать, что там они с Женькой то дурачились, то он все помнит. Так что в этом отношении он понимает. Он понимает, что-то болит, он всегда выходит: «Ой, самая яркая звездочка, это наш Женя». Вот он всегда так говорит.
Тобто він знає, що в його сім'ї є людина, яка віддала життя за мирне життя.
Да, да, да.
Я знаю, що ви водите от на виставки, і на різні заходи онука. Як він реагує на ці дорослі речі? Що він каже? Які у нього враження?
Ну, враження у него пока еще как не у взрослого человека, у ребенка. Вот мы были в музее, в военно-историческом музее, опять же, у Паши Нетесова, получил он свой трезубчик. Он приехал, был, вот он видел все эти артефакты, всю эту технику, которая там стоит, он по музею походил. Да, это он понял, да, ему... Ну, я думаю, что он еще не совсем все это понимает до конца. Потому что вот для него это... Он дома...
Ще не той вік.
Да, не той вік.
Але все одно потрібно з дітьми говорити на ці теми.
Ну, да.
Я сама, як мама 5 дітей, теж можу сказати про те, що... Ну, я вважаю, що від дітей не треба приховувати це, просто пояснювати такими поняттями, які їм доступні. І якщо правильно говорити, то дитина не боїться, вона не травмується. Тому що краще сказати зараз, ніж коли ти опинишся у місці під градами, під обстрілами, і для дитини це буде зовсім неочікувано. І якщо нас зараз слухають люди, які живуть при фронтових містах, то, на жаль, там діти вчаться в школі, там, де мішки закладені у вікнах.
Да, це дуже страшно. Це дуже страшно.
І ми маємо попереджати дітей, маємо готувати їх до таких ситуацій. Хотілося б закінчити нашу передачу. Вже, власне, розмова у нас добігає кінця. Незважаючи на той біль, який ви пережили, який ви зараз переживаєте, незважаючи на весь той негатив, який є зараз в цій ситуації, в якій живемо всі ми, що ви побажаєте нашим слухачам і чи є у нас надія, чи є у нас майбутнє?
Оно у нас есть, конечно, есть. В первую очередь я хочу пожелать мира, мира нашей стране, чтобы наконец-то был мир, чтобы было понимание между и Востоком, и Западом. Мы все едины и неделимы. Я русский этнический человек, и когда делают призывы «Придите, помогите», да, не надо русским помогать в Украине, не надо, русские мы справимся. И я здесь живу с 80-го года, 78-го даже. Никто мне и словом не обидел за мой язык, за мой диалект, за все. Понимаете, человек должен всегда оставаться человеком. И прежде научиться думать. И если кто-то вот управляет нами и неправильно за счет телевизоров там и всего, все-таки человеческий фактор никто никогда не исключал. 21 век, век технологий, век интернета. Почему вы должны кому-то верить? У человека всегда в сердце должно быть добро и вера в себя, и человечность никто не отменял. Если кто-то что-то сказал, просто надо включать мозги. Ну, я хочу, чтобы пусть будет стакан воды и кусок хлеба, но чтобы никто не погибал и никого не убивали. И это должны знать все об этом. И делиться мы не должны.
Дякую, Наталя, за цю розмову. Нагадаю, у нас сьогодні в гостях була Наталя Харченко, мати Євгена Харченко, який загинув у серпні 2014 року при виході з Іловайського котла. Це програма «Загартовані», і незважаючи ні на що, будемо вірити у краще майбутнє, будемо жити.
Дякую вам.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.